На американском книжном рынке появился новый перевод Андрея Платонова. Один из его самых загадочных опусов «Счастливая Москва». Книгу встретила вдумчивая рецензия регулярного автора книжного обозрения «Нью-Йорк Таймс», критика и переводчицу, изучавшую русский язык в Йельском университете, Лизл Шиллингер. В своей статье она с изумлением отметила, что явление американского Платонова потребовало усилий целой группы переводчиков. Это Роберт и Элизабет Чандлеры, которым помогали Надя Бурова, Анджела Ливингстон, Эрик Найман и Ольга Мирсон. Несмотря на эти беспрецедентные усилия, пишет рецензент, американского читателя ждет встреча с текстом, написанным на изломанном, малопонятном языке, который, однако, адекватно передает русский оригинал. Еще сложнее оценить содержание платоновских текстов, которые не имеют ничего общего с теми, которым привык даже интеллигентный американский читатель, знающий Булгакова и Бабеля, но не готового к парадоксальному гению Андрея Платонова. Сегодня мы беседуем об этом с Борисом Парамоновым.
Самое интересное в рецензии – это то, что автор ее говорит не столько о Платонове и данной его вещи, сколько о переводе «Счастливой Москвы». Отмечая такой, например, парадоксальный факт, что переводчик взялся за этот труд вторично после первого перевода, сделанного в 2001 году. В общем, проводится мысль, что Платонова нельзя правильно перевести на английский, а значит, и понять его невозможно.
О чем и предупреждал всех Бродский.
Верно. Тут нельзя не вспомнить давнего уже послесловия Иосифа Бродского к английскому переводу «Котлована». Это очень сложный текст, и я боюсь, что не до конца его понимаю. Бродский писал там, что первой жертвой утопии становится язык. В пространстве осуществленной утопии слова теряют привычный смысл и ставятся как бы в сослагательное наклонение. Понятно также, что Платонов писал утопию, как бы уже и осуществившуюся, во всяком случае, осуществляющуюся, творимую. В этом проекте сама жизнь приобретала сюрреалистический характер, причем носителем сюрреалистического сознания у Платонова был не индивид, как на Западе, скажем, у Кафки или Беккета, а масса, коллектив.
Давайте приведем эту фундаментальную для трактовки Платонова цитату целиком. Вот что пишет Бродский. Платонов не был индивидуалистом, ровно наоборот. Его сознание детерминировано массовостью и абсолютно имперсональным характером происходящего. Поэтому и сюрреализм его внеличен, фольклорен и, до известной степени, близок к античной, впрочем, любой мифологии, которую следовало бы назвать классической формой сюрреализма. Не эгоцентричные индивидуумы, которым сам Бог и литературная традиция обеспечивают кризисное сознание, но представители традиционно неодушевленной массы являются у Платонова выразителями философии абсурда, благодаря чему философия эта становится куда более убедительной и совершенно нестерпимой по своему масштабу. Конец цитаты. Мне кажется, что тут Бродский говорит о внеличностном характере эпического сознания, еще и уже не расщепленного на индивидуальности, с их персональными проблемами греха и благодати. Не зря Бродский вспоминает античность. У Гомера под ярким солнцем эпоса нет теней.
Важно, что этот тип сюрреализма – мифология, и вот эта мифология творится у Платонова его коллективным героем, народом, строящим социализм, социалистическую утопию, ибо советский социализм был именно утопическим, потому что тоталитарным. Носитель социалистического абсурда у Платонова – неодушевленная масса, говорит Бродский. До Платонова в русской литературе Бродский видит только одно сходное явление – Заболоцкий эпохи столбцов. Первые его книги из в 1926 году.
Гениальный опыт внеличностной лирики, написанной от лица той самой утопии космистов, которая в центре всего творчества Платонова.
Но к этому, касательно Заболоцкого, можно добавить, что весь Заболоцкий, все его столбцы, исчезающая малая величина в языковом творчестве Платонова. Пример будет не лишен. В рассказе «Родина электричества» деревенский сельсоветчик пишет в центр письмо в стихах. «Не мы создали Божий мир несчастный, но мы его устроим до конца, и будет жизнь могучей и прекрасной, и хватит всем куриного яйца. Громадно наше сердце боевое, не плачьте вы в желудках, бедняки. Минует это нечто гробовое, мы будем есть пирожного куски». Это ведь уже и не слабцы, а безумный волк того же Заболоцкого. Можно сказать, что будь на то его воля, Платонов написал бы всю поэзию Абериутов как простое примечание к своим текстам.
Возникает соблазн вспомнить в связи с Платоновым и речи творца Хлебникова.
Но он, этот соблазн, быстро исчезает. Никаким корнесловием Платонов не занимается. Секрет его языка в сдвинутой лексике. Он берет обычное слово и ставит его в совершенно неподобающий лексический, да и синтаксический ряд. В таком словотворчестве Платонов как бы издевается над языком. Примеров тьма. Весь Платонов, собственно. Но на таком словесном фоне возникает, может возникнуть, представление о Платонове как о сатирике, разоблачающем советскую социалистическую утопию. Это очень ложное представление. Платонов сам весь в этой утопии, и другого содержания, другой, я бы сказал, подноготной у него не было. Он скорбит, а не издевается. Точнее, издевка у него и есть выражение скорби. Смысл утопии, утопическое задание у Платонова, как и у коммунистической России, создание нового человека, нового неба и новой земли, если вспомнить фразеологию философов русского Серебряного века. И это задание он мечтает осуществить техническими средствами. Здесь связь Платонова с главным русским утопистом Николаем Федоровым, автором безумного проекта всеобщего воскрешения людей, отцов у Федорова. Это некий мистический материализм. Платонов говорит, что подлинная душа человека – это техника.
Недаром он так горячо разделял известную формулу о писателях, инженерах человеческих душ.
Человек должен удалиться от земли, покинуть землю, жить в эфирных пространствах, на эфирных трактах, как называется одна повесть Платонова. И главный, если угодно, мотив Платонова – неизбывное противоречие между человеческим телом и одушевляющей человека мыслью о техническом всемогуществе. У Платонова постоянно присутствует мысль, что у человека должно быть меньше тела, а больше духа. Тело – это как бы зло. Здесь Платонов становится гностиком. Он однажды написал статью «Электрик Корчагина» при словутом романе «Как закалялась сталь». И написал там, что это пример подлинно коммунистического миропонимания. Даже увечное тело, малое тело, как гениально он пишет, может служить вместилищем борющегося духа. Тут подоплека такая. Чем меньше тела, тем лучше. Это гностицизм, повторяю. Но в этом соположении тела и духа в то же время тотальная невозможность преображения бытия на путях технического творчества. Человек – это костная природа, но его, в отличие от природы, нельзя подвергнуть техническому усовершенствованию.
Постойте, Борис Михайлович, почему это нельзя? С тех пор, как за человека взялась генетика, только об этом и разговоров. Вот и Фукуяма теперь ищет не конец истории, а ждет конца человека в том виде, в котором мы с ним, человеком, знакомы. Но Платонов, конечно, до этих перспектив не дожил.
Да, и он видел, что преодолеть костную природу человека можно только одним способом – убить его. Этим и занимаются платоновские большевики-чевенгурцы. Они убивают от отчаяния. Это отчаяние испытывает сам Платонов, а отсюда его глубинная связь с коммунистической утопией. Он не сатирик, но пессимист утопии, что есть противоречие в определении, ибо всякая утопия есть апелляция к оптимизму, к лучшему жизни. Крах утопии и скорбь от этого краха. Вот Платонов. Тут не место сатире. Но можно и нужно в связи с Платоновым вспомнить еще об одном архаическом пласте народной культуры. Не только о мифологии в целом, как предлагал Бродский. Это глубоко русский корень Платонова. Юродство. У слова «юродивый» был один забытый ныне синоним – похаб. Юродивый очень часто вел себя и говорил непристойно.
Тут, вслед за Бродским, можно опять вспомнить античность с ее первыми юродивыми, киниками, начиная с собаки Диогена.
И не только их. Я, между прочим, всегда удивляюсь, встречая утверждение, что русскому феномену юродства нет аналогии в западной культуре. А кто такой Франциск Ассизский? Тот же киник. Юродство платоновских сюжетов, даже и не сюжетов, а словесных построений, всегдашняя готовность от буколики перейти, скакнуть к непристойности. Как раз в «Счастливой Москве», которую теперь представили вниманию американцев, есть потрясающий текстовой фрагмент, выдержанный в этой стилистике. Сарториус идет за Москвой Чесновой, напоминаю, что Москва у Платонова не город, а девушка под таким именем, и думает, что если бы она сейчас присоединилась села помочиться, он полюбил бы ее еще больше, ибо даже телесные выделения — это часть любимого существа. То есть тут он сам себя опровергает. Тело не есть зло, всякое его проявление, выделение — добро. Платонов тоскует по телу, и не по проективному уже, а по самому настоящему. Он говорит, по видимости, похабщину, но за этим тоска по невозможному. Эта амбивалентность и есть источник платоновских поражающих парадоксов, хоть словесных, хоть мировоззрительных. Тут многое можно было бы сказать о психологии Платонова, о психологическом генезисе его гениальных текстов. Но не буду делать этого. Старое философское правило учит, что генезис явления не отвечает на вопрос о его ценности. Тут одну частность я бы хотел вспомнить. Я заметил во многих изданиях рассказа Фро, один из платоновских шедевров, некую купюру. Фро начинает работать почтальоном, разносит письма и газеты подписчикам. Один из них спрашивает: «За 92 рубля ходите?» «Да», — отвечает Фро, — «это до вычетов». «А во время месячных очищений тоже ходите?» — спрашивает подписчик. «Да», — отвечает Фро, — «но выдают гигиенические пояса». Вот этот кусок текста выброшен во многих переизданиях. Между тем, вне таких электрошоков нет Платонова. Электрошок — подходящее слово к прозе инженера Платонова. Но не стоит забывать и слово «похаб».
Just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Got to hold on, hold on. You gotta hold on, take my hand. Standing right here, you gotta hold on.